Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 31 августтагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач башкы темаларды кыскача айта кетейин. Пандемияга байланыштуу мектептер биринчи чейректе аралыктан окутмай болушту. Мындай ыкмага баары эле даярбы?
Интернетсиз биз окута албайбыз да, мисалы балдарыбызды.
Өлкө жетекчилиги дыйкан фермерлердин иши жеңилдеп, жаңы жумуш орундары түзүлүп жатканын айтууда. Иш жүзүндө чын эле ошондой болуп жатабы?
Реформатор адамдар алар башкача болот. Алар келгенде эле элге идеясын айтып, ошонун үстүнөн иштейт.
29 жыл мурда көз каранды эмес, өз алдынча мамлекет макамын алган Кыргызстан бүгүн эгемендик күнүн белгилеп жатат.
Бүгүнкү күндө биз демократия орнотууда көп каталарды кетирип, демократиялык чөйрөнүн сый урматынан алыстап калдык.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Бардыгыңыздарды бүгүнкү эгемендик күнүңүздөр менен куттуктайбыз жана адаттагыдай эле уктуруубузду жаңылыктар топтомунан баштайбыз. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Беларусьта дем алыш күнкү акцияда 100 ашуун адам кармалды. 30 августта Минскде жана башка шаарларда авторитардык лидер Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылып 10 000 деген адам нааразылык акциясына чыкты. Полиция демонстранттарды эгемендик аянтынан кармап кетти. Орусиянын РИА Новости мамлекеттик агенттиги резиденциясында автомат кармап ары бери басып жүргөн Лукашенконун сүрөтүн жарыялады. Бирок сүрөт качан тартылганы белгисиз. Жүрүштүн алдында Ички иштер министрлиги жарандарга уруксатсыз митингге чыгып болгонун эскертип, Минск полициясы журналисттерге акциянын катышуучуларынан 100 м алыс болууну сунуш кылды. 29 августта Беларусь баш калаасынын борборуна 10 000 киши, негизинен аялдар жүрүшкө чыккан болчу. Ал күнү Минскде жана өлкөнүн башка аймактарында 30 киши кармалган. Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон элдик толкундоолордун башталганына 22 күн болду. Нарындын Жумгаал райондук милициясы 28 августта курал колдонулган жаңжалдын чоо жайын иликтеп жатат. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, милицияга Чүй облусунун тургуну арыз жазып, белгисиз кишилер ага кол салганын айткан. Баштапкы маалыматка ылайык, ал Хово өлкөсүндөгү жүк ташуучу автоунаасы менен балыкчыны көздөй көмүр алып келатканда Чайек жана Байзак айылынын ортосунда бирөө жолун тосуп, машиненин терезесин таш менен сындырып, эки жолу ого атышкан. Түркиялык адвокат Эбру Тимтик 238 күндүк ачкачылыктан соң 43 жашында Стамбулдагы ооруканада көз жумду. Associated Press агенттиги прогрессивдүү юристтер бирикмесине таянып жазгандай, ал терроризмге байланыштуу өзү жана кесиптештери кабылган сот ишинде акыйкаттык болушун талап кылып ачкачылык жарыялаган эле. Эбру Тимтик жана 17 коллегасы солчул радикал революциялык элдик боштондук партия фронту менен байланышы бар деген айып деп айыпталган. Бул уюм Түркияда, АКШда жана Евробиримдикте террордук деп таанылган. 2019 жылдын март айында Тимтик 13.5 жылга эркинен ажыратылып, иши апелляциялык сотто каралып жаткан эле. Тимтик быйыл февралда кесиптеши Айтач Унсал 2 ачкачылык жарыялашкан. Унсал деле оор абалда экени кабарланууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу белгилүү ырчы Бек Борбиев аткарганарда үгүт элементтери бар экенин айтып, административдик чара көрүүнү сунуш кылды. Борбиев августун соңку күндөрү Мекеним Кыргызстан аттуу ыр чыгарган клибинде 4 октябрдагы парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген Мекеним Кыргызстан партиясынын эм белгиси бар бир канча жолу көрсөтүлүп, коомчулукта үгүт катары сындала баштаган. Эреже боюнча партиялар үгүттү шайлоодон бир ай мурда, 4 сентябрда башташ керек. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов буга байланыштуу төмөнкүчө маалымат берди.
Ошол административдик чара көрүү боюнча сунушту берүү боюнча чечим кабыл алынган жумушчу топто. Жумушчу топтун сунушу гана болгон.
Эгер сунуш колдоо тапса, Бек Борбиевке бузуулар жөнүндөгү кодекске ылайык акчалай айып салыныш ыктымал. Ырчы 3 парчага кимин жазганын, мындан ары жаза берерин фейсбукка жарыялады. Бирок анда Мекеним Кыргызстан ырына байланыштуу конкреттүү түшүндүрмө берген эмес. Аталган партия деле комментарий бере элек. Бек Борбиев партиянын 20 августтагы курултайына да катышкан. Кыргызстанда 120 мандаттуу жогорку кеңешке шайлоого катышуу үчүн 17 партия БШКга документ тапшырган. Нью-Йорк шаарынын тургундары коронавирус пандемиясынан улам шаар четине жапырт көчүп жашашат. Нью-Йорк Таймс басылмасы жазгандай, калаа тургундары көбүнчө Лонг Айленд, Вестчестер жана Нью-Джерсиден жер там сатып алышууда. Басылма кыймылсыз мүлк агенттигине таянып, Нью-Йорктун жака белиндеги үйлөрдүн сатылышы пандемияга чейинкиге салыштырмалуу 44% өскөнүн жазды. Нью-Йорк АКШдагы коронавирустан эң катуу жабыркаган шаарлардын бири. Калаада 238 миңден көп киши бул илдетке чалдыгып, 28 миңден ашуун бейтап көз жумду. Бир нече жума шаарга катуу карантин киргизилип, тургундар көп кабаттуу үйлөрдө камалып отурууга аргасыз болушту. Дүйнөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 25 миллиондон ашты. Көз жумгандар 845 миңге жакындады, 16 миллиондон көбүрөөк адам сакайды. Кыргызстанда 43 820 кишиге COVID-19 вирусу жукканы лабораториялык жол менен аныкталган, анын 1059 көз жумуп, 38 198 айыкты. Бүгүн Кыргызстанда эгемендик майрамы, өлкө СССРден бөлүнүп көз караңгысыздыкка жеткенине 29 жыл толду. Жогорку Совет 1990 жылдын октябрында өлкө аталышын Кыргыз СССРнен Кыргыз Республикасына өзгөртүп, 15 декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынган. 1991 жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Талас, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ысык Көл облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал бүгүн. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 27-32, Таласта 25-30, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 28-33, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 25-27, бийик тоолуу райондордо 12-17 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 28-30 градус, Чулпун Атада дагы жаан чачын жок, абанын температурасы 22-24 градус.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда. Кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндик түнүнү.
Ошентип коронавирустун айынан карантинге жабылган бойдон көпчүлүк мектептер дагы, жогорку окуу жайлары дагы жабык турат. Жаңы окуу жылынын биринчи чейреги аралыктан өтмөй болду. Биринчи класстар гана азырынча мектепке күн алыс барып турушат. Аларда онлайн окууларга Жалал-Абаддагы 264 үй бүлөнүн балдары толук тартылбай калышы мүмкүн болуп жатат. Анткени телевизору жана смартфон телефону жок, аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Мындай шартта жашаган балдардын үйүнө аймактагы кабарчыбыз Талгат Бакиев барып, ата-энелер жана окуучулар менен сүйлөшүп келди.
Төрт баама төртөөнө телефон алып бергенге мүмкүнчүлүгүм болсо алып берип окутмакмын, мүмкүнчүлүгүм болбогондуктан алып бере алган жокмун.
Сузактын Благовещенко айылынын тургуну Мунара Кулназарованын 4 баласы мектепте окуйт. Карантин убагындагы балдарынын аралыктан билим алуусу бир топ оор болгонун айтат. Балдарынын баары бир смартфон менен кезектешип тапшырма аткарышкан.
Мисалы, интернет жактан проблема болуп калат. Ал интернетсиз биз окута албайбыз да, мисалы, балдарыбызды. Окуучу деген тарифти кылып беришти, бирок ал кезде деле ал деле эмне жакшы колдонуп алган жокпуз да, эми жетишкен деле жокпуз. Телевизорубуз болбой калды, акырындап жетишпей калдык. Эми бизге эң жакшысы мектепте сабак берген жакшы да.
Мунаранын эс тартып калган балдары абалды түшүнүп, ата-энесинин дарамети жок экенин билип турушат. Ошентсе дагы али менен 8 ай аралыктан окуганды каалабай турат.
Карантин болуп калып, мектеп жабылып калганда апанын телефонун алгалы акелерим болуп окуйбуз да. Бардыгыбыз айбирден алып турабыз да, утуп коюп турабыз. Бирибиз окуп атканда бирибиз талашып аттык, кыйналып аттык, анча мынча кыйналып аттык. А мектепте окуганга жакшы эле экен.
Ушул эле айылдагы Айжамал Урубаеванын үйүндө телевизор да, телефон дагы жок. Баласынын билим алуусу үчүн кошунасынын сыналгысын сурап турган.
Андан бери азыр каникул уже дагы неме башталды.
Окуу.
Телевизор бул деле иштебей калды да азырчы. Окуу башталганга чейин почти 15 күн, 10 күндүн аралыгында бизде азыр ага каражат жок. Мисалы, ар бир телевизор азыр жок дегенде 10 миңден ашык турат. И телефон деле ошондой болуп атат да. Азыр бизге бир китеп алып келдик мектептен, ал китеп менен башка билим берүүгө бизде мүмкүнчүлүк жок азырчы.
Бул аралыкта окууга даярдыгы жок эки гана үй бүлөдөгү абал. Мындай үй бүлөлөрдүн саны облуста 264 жетет. Арыз муңун кимге барып айта албагандар четтен чыгат. Буга чейин Жалал Абад шаарындагы мүмкүнчүлүгү жок окуучулардын үйлөрүнө шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан телевизорлор берилген болчу. Билим берүү бөлүмү Жалал Абад шаарындагы Каруулканада жашаган Анарбай Эргешовтун балдары үчүн дагы убактылуу сыналгы берген. 10 жылдан бери бул жайда түнөк кылган экинчи топтогу майып, Анарбай уулунун жакшы окуусу үчүн аракет кылат.
Мен балам ошо жакшы окуп, жакшы чоңоюп, ошо жогорку окууларды окуп, анан ошо иштеп, өкмөткө салым болсун деп мен ниет кылам да. Өзүнө багып, апасына багып дегенде кыжалат болом да, кыжалат болом, анан просто эме кылам да, просто жалко да. Эме кылабыз, майда жок дем.
Жалал Абад облусу боюнча 950 окуучунун уюлдук телефону 264 үй бүлөдө сыналгы жок экени аныкталган. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Нурболот Мирзахметов билдирди. Жергиликтүү бийлик менен билим берүү тармагы жаңы окуу жылына чейин муктаждыктар жоюлат деп ишендиришүүдө.
Окуу башталганга чейин толугу менен жаба турган болушту. Бул жергиликтүү бийлик, мындайча айтканда акимдер, айыл өкмөттөр, биринчи кезекте ошол мектептерде телевизорлорду таркатуу жана айыл өкмөттүн өзүндө телевизорлор болсо жана башка жерлердеги телевизорлорду убактылуу колдонууга дагы берүүнү каралып атат. Ошону менен эле бирге бюджеттин, жергиликтүү бюджеттин эсебинен жаңы телевизорлорду алып берүү жагы дагы каралып атат. Эгерде чындыгында телевизору жок жана бүгүнкү талапка жооп бербесе.
Бүгүнкү күндө сыналгы маселеси Жалал Абад шаары, Аксы, Тогузтороо жана Майлуу Суу шаарында жолго коюлган. Калган район шаарда көйгөй ошол бойдон калууда. Жалал Абад облусунда жалпы 235 миң окуучу бар. Быйыл жаңы окуу жылына 22279 окуучу биринчи класска барат. Жаңы окуу жылынын биринчи чейреги мектептерде онлайн режимде өтөт. Биринчи класстын окуучулары сентябрдан тартып мектептерде билим ала баштайт. Талгат Бакиев, Жалал Абад.
Азаттыктан эртең менен эфирибизди улантабыз. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков биринчи радиого курган маегинде аймактарда жаңы жумуш орундарын түзө турган абдан чоң потенциал бар экендигин айтты. Өлкө башчы эл этчерине соңку 2.5 жыл ичинде 46 миллиарддан ашуун сом насыя жана кепилдик катары берилгенине токтолду. Мындан тышкары дыйкандар менен фермерлер базарга барып отурбай үйүндө онлайн соода жүргүзүп кала турганы дагы айтылды. Жер жерлердеги абалды кабарчыбыз Айбек Бийбосунов сураштырып көрдү.
Сооронбай Жээнбековдун айтымында аймактарды өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Анын максаты 20 калага Бишкек Ош шаарында шарт түзүп, тегерегинде элди кармап калуу. Ошол жерде социалдык кызмат көрсөтүү, медицина билим берүү, социалдык коргоо, мамлекет жасай турган баардык иштерге каражатты аймактарга бөлүп, элдин жашоосуна шарт түзүү.
Ошол жерде өнөр жайкаларын көбөйтөбүз. Бизнес бара баштайт. Ал жерге жумуш орундары түзүлө баштайт. Ал жерге окуу жайларын сапатын, саламат сактоонун сапатын жакшыртып кармаган аракеттер кылабыз. Мен аймактан өтүр деген 20 шаар анан бүт айылдарга кайра иштетүү өнөр жайын жолго коюш.
Сооронбай Жээнбеков аймактарга байланыштуу иш пландарды президенттик мөөнөтү бүткөнгө чейин жүзөгө ашырууну максат кылып жатканын кошумчалады. Президент сөз кылган 20 шаарды өнүктүрүү 2018 жылдан бери айтылып келет. Кыргыз өкмөтү бул демилге экономикалык реформанын булагы болуп бере турганына басым жасап, аймактарга инвестиция тартуу жана жеңилдетилген насыяларды берүү менен миграциянын агымында азайтса болору айтылган. Мындан тышкары мамлекеттик кызматтарды алуу алдаганча жеңилдей турганы убадаланып, элеттерине көңүл буруу максатында 2018, 2019 жана 2020 жылдары аймактарды өнүктүрүү жылы деп да жарыяланган. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Балбак Төлөбаев президент айтып жаткан 20 шаарды өнүктүрүү планы боюнча кабар жок экенин айтат.
Мамлекеттик программа боюнча бизге иштеге келе элек. Мен жаңы эле келдим же мен билбейм азырынча. Иштер жүрүп эле атыптыр көп эле. Ысык Көл облусунда толук эле мектептерге, айыл өкмөттөргө интернет жетип калыптыр. Анан бирок документ оборотту санариптештиргенге аракеттер жүрүп атыптыр.
Чүй облусун жетектеген Алтынбек Намазалиев аймактарды өнүктүрүү боюнча иш пландары бар экенин, анын ичине Чүй борундагы 7 шаарда камтылганын билдирди. Бирок өкмөттүн өкүлү облус боюнча ачылган ишканалардын жумушчу орундардын санын ачыктаган жок.
Токмок, Кара Балта шаарларында атайын биз мисалы пландарды түзгөнбүз, атайын жерлерди мисалы даярдап баягы инвесторлорго деп. Ошондой маселелер эми көп, аны шашпай айтып бериш керек да.
Азаттык байланышкан өкмөттүн өкүлдөрү кайсыл шаар Ош менен Бишкектин катарына кошула турганын айтып бере алышкан жок. Нарындагы Жумгал районуна караштуу Жаңарык айылдык кеңешинин депутаты Руслан Тажиев салык кызматына маалымат алыш үчүн айылдан 45 чакырым алыстыкта жайгашкан район борборуна барып келгенин айтып кейиди. Ал документ үчүн 1000 сомдон ашык каражат жана бир күндүк убакыт короп жатканын кошумчалап, аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү боюнча буларды айтты.
Санариптештирүү жөнүндө бизге жөнөкөй эле бир мындай бир программа келген жок да бизге. Сен эгер кичинекей эле бир жерди бүтүрөм десең, эгер таанышың жок, чисто документальный бүтүрөм десең, кенен 3 ай сүрөлөсүң. Кенен 3 ай сүрөлөсүң, бир райондун борборуна бир 20 жол барып келбесең мен гарантия берем да, 20 барып келесиң жөн элеч.
Президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиого берген буга чейинки маегинде Кыргызстан мамлекеттик шайлоодон соң административдик аймактык реформага бара турганын жарыялаган. Өлкө башчы ийкемдүү жана натыйжалуу бийлик түзүмдөрүн уюштуруш үчүн аймактык бирдиктерди ирилештирүү, мамлекеттик органдар менен андагы кызматчыларды азайтуу милдети турганын айткан эле. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев жакын арада аймактардын абалы жакшырып кетпей турганын билдирип жатат. Себебин мындай деп түшүндүрүүдө.
Реформатор адамдар алар башкача болот. Алар келгенде эле элге идеясын айтып, ошонун үстүнөн иштейт. Анан келгенде дагы идея жок болсо, анан 2-3 жылда чыга калбайт да, тиги саясатчы калыптанып аткан учурда эле пайда болот ал мамлекетти өнүктүрүүнүн жолдору. Мен азыркы бийликтегилерден ошол көзү жете турган адамдарды көрбөй турам да.
Кыргызстанда 531 административдик аймактык бирдик бар. Алардын экөө республикалык маанидеги шаар титулун алса, 40 район, 7 облус, 29 шаар, облустук жана райондук макамга ээ болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Беларусьта дем алыш күнкү акцияда 100 ашуун адам кармалды. Түркиялык адвокат Эбру Тимтик 238 күндүк ачкачылыктан кийин 43 жашында Стамбулдагы ооруканада көз жумду. Нью-Йорк шаарынын тургундары коронавирус пандемиясынан улам шаар четине жапырт көчүп жатышат. Бүгүн Кыргызстанда эгемендик майрамы, өлкө СССРден бөлүнүп, көз каранды эмес тек макам алганына 29 жыл болду. Эгемен Кыргызстан бүгүн 29 жылдыгын белгилеп жатат. Бул убакыт аралыгында өлкө бир нече олку-солку окуяны башынан өткөрдү. Учурда эгемендик тарыхында Кыргызстан эмнеге жетишти жана эмнени жоготту деген суроо абдан актуалдуу. Кесиптешим Бакыт Асанов кээ учугун улайт.
Жыйырма тогуз жылдык эгемендик тарыхында Кыргызстандын жетишкендиги жана кемчиликтерине берилген баа ар кандай. Айрымдар бул мезгил өлкөнүн толук кандуу өзгөрүш үчүн кыска гана убакыт экендигин айтса, кээ бирлер Кыргызстан эгемендиктин башатындагы максаттарга жете албай келет деген пикирде. Кыргызстандын учурдагы абалы жана турумуна объективдүү баа берүү үчүн эл аралык рейтингдерди алган ордуна көз чаптырып көрөлү. 2020 жылдын июль айында Дүйнөлүк банк жер жүзүндөгү өлкөлөрдүн экономикасынын абалы боюнча баяндама жарыялады. Анда өлкөлөрдүн ички дүң өңүм жана улуттук дүң жыйымынын негизинде даярдалып, экономикалык, социалдык жана саясий тармактардагы ээлеген позициясы анализденген. Мына ушул изилдөөдө эгемендигинин 29 жылдыгын белгилеп жаткан Кыргызстандын орду кандай? Дүйнөлүк банктын эсебин алайык, ички дүң продукциянын көлөмү боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү 203 мамлекеттин ичинен 142 орунду ээлеген. Тагырагы Кыргызстандын ички дүң продукциясы 8 миллиард 355 миллион доллар же 590 миллиард сомдо эсептелип, ар бир кыргызстандыкка бөлө келгенде 1200 доллардын тегерегиндеги каражат туура келет. Мурдагы Советтер Союзунан чыккан өлкөлөр менен салыштырганда бул рейтингде Кыргызстандан артта Тажикстанды гана көрүүгө болот. Бул рейтингде Борбор Азиядагы коңшулар болгон Казакстан 54, Өзбекстан 81 жана Түркмөнстан 93 орунду ээлеген. Кыргызстан эгемендик алгандан тарта эле дал ушул экономикалык жааттагы кыйынчылык, өндүрүштүн жолго коюлбагандыгы башкы маселеге айланды. Экономикалык кубаттын начарлыгынан улам өлкө толук кандуу көз карандысыз саясат жүргүзүшү кыйын болуп жаткандыгында адистер белгилешет. Дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов экономиканы өнүктүрмөйүн, сөздүн чыныгы маанисиндеги эгемендик жөнүндө кеп кылуу кыйын экендигин белгилейт.
Бизде экономикалык бүгүнкү учурда саясатыбыз жок. Же грант, же кредит, же тышкы карыздарга бизде шарттар жок. Азыркы ошол учурда биз баякы кайсы жакка сүрө турган кемеге окшоп калдык. Ошол учурга келип калдык. Ошон үчүн биз экономикада өзүбүздүн жолубузду таппасак, өзүбүздүн ордубузду таппасак, биз баягы 1000 сомду элге берип өзүбүз жашап атканыбыз менен ошо 1000 сомдун ичинен биз 600 сомду таап, 400 сомду карызга алып жашап атпайбызбы? Ошол себептен тышкы саясатыбыз да ошого окшош да.
Акыркы жылдары дал ушул тышкы карызга байланышкан маселелер эгемендикти коргоо жаатындагы көйгөйлөр менен биргеликте да карала баштады. 2020-жылдын июнь айына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 млрд 773 млн долларды түзгөн. Анын 4 млрд 160 млн доллары тышкы, ал эми 667 млн доллары ички карыз болуп саналат. Тышкы карыздын көпчүлүк бөлүгү Кытайдын импорттук, экспорттук банкына туура келет. Кыргыз бийлиги мындай абалды да көбүн эсе мойнуна алып, тышкы карыздын көлөмүн азайтуунун жол жобосу каралып жаткандыгын айтып келет. Президент Сооронбай Жээнбеков акыркы билдирүүлөрүнүн биринде мамлекет насыя алуу саясатын өзгөртүп жаткандыгын төмөнкүчө билдирген эле.
Кредит саясатты өзгөртөбүз. Мына 5 жылдык кыска мөөнөттүү кредиттерди алганды мына токтотуп жатабыз, токтотуп. Мен ишенемде дүйнөдө жүгүртүүдө акча көп. Бирок биз тышкы карыздын жүгүндөрүн жеңилдетишибиз керек. Ошондуктан азыр биз узак мөөнөттүү жеңилдетилген кредиттерди жана мына гранттарды, айрыкча гранттарды издеп жатабыз. Ал боюнча иштеп жатабыз.
Адистер эгемендик жылдарында Кыргызстандын экономикалык өнүгүү көрсөткүчүнө анализ кылып, өлкөнүн ички дүйнө продукциясынын номиналдык түрдө көбөйгөндүгүн эске алганы менен, экономиканын өсүү сапатынын индекси көп учурда терс көрсөтүшкө ээ болууда. Ал эми дагы бир маанилүү көрсөткүч адам потенциалынын өнүгүү рейтинги боюнча дүйнөдө Кыргызстан орто зар өлкөлөрдүн катарында. Тагыраагы дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 189 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 122 орун делген. Дагы бир кызыктуу көрсөткүч калктын бактылуулук деңгээли боюнча рейтингде Кыргызстан соңку жылы 153 мамлекеттин ичинен 74-чү баскычта болуп келет. Расмий түрдө кыргыз бийлиги көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөөрүн жарыялаган. Бул багытта эгемендиктин алгачкы жылдарында батыш өлкөлөрү, постсоветтик чөлкөмдөгү өнөктөштөр, Кытай баштаган чыгыштагы өлкөлөрдүн ортосунда балансты табууга аракет кылгандыгын адистер белгилешет. Бирок соңку жылдары бул тармакта Орусияга гана басым жасалып, көп багыттуу саясат деген формалдуулукка айланып бара жаткандыгын айткандар ар бул. Алардын бири тарыхчы жазуучу Арслан Капай уулу эгемен өлкө катары тышкы саясатта тең салмак тулукту табуу маанилүү болуп тургандыгын төмөнкүчө белгилөөдө.
Эгемендүүлүк деген биз үчүн эмне? Эгемендүүлүк ошо 1980-жылы 90-жылы жылдардагы эгемендүүлүккө улутуу ириде Орустан кутулуу болчу. Бул биздин кылымдардан берки кыялыбыз. Ириде биз Кытайдан эмес, Америкадан эмес, Орустан, орусташуу саясатынан кутулалы деп дегенбиз да. Айланып келдик дагы биз кайса кайра ошол орусташуу саясатына моюн буруп бердик. Моюнсунуп бердик. Орус менен мамиле күтүү бул кадыр баркап келген бир өзүнчө бир жол жобону иштеп чыгып алды.
Урматтуу каарман, сиз Кыргызстандын 29 жылдык эгемендик тарыхындагы жетишкендик жана кемчиликтери жөнүндөгү макаланы угуп жатасыз. Ал тууралуу мен Бакыт Асанов айтып берүүдөмүн. Кыргызстан эгемендикти алган алгачкы күндөн тарта эле эң башкы көйгөйлөрдүн бири катары коррупция маселеси айтылган. Бул терс көрүнүш өлкөдө эки клапта жарандардын нааразылыгын жараткан башкы себеп катары сыпатталууда. Муну аргыл жылдары өлкөнү башкарган 5 президенттен мойнуна алып, ар бири өзү башкарган мезгилде коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө убада берген болчу. Эл аралык Transparency International уюму дүйнөдөгү коррупциянын кабыл алуу деңгээли боюнча жарыяланган баяндамада быйыл Кыргызстан 180 мамлекеттин арасынан 126 орунда жайгашты. Кыргызстан менен катар эгемендикке жетишкен мурдагы СССРге эрген өлкөлөрдүн ичинен жемкордуктун деңгээли төмөн өлкөлөр катары Эстония, Литва, Латвия жана Грузия алгачкы 50 өлкөнүн катарына кошулса, калгандары коррупциянын деңгээли жогору болгон топто жүрөт. Жалпысынан 30 жыл аралыгында Кыргызстан дал ушул коррупциялашкан мамлекеттердин тизмесинен чыкпай жатат. Эл аралык уюм Кыргызстанда экономикалык бюрократия, саясий жемкорлук, трайбализм экономикалык өнүгүүгө жолтоо болуп жатат деп эсептейт. Анткени өлкөдө коррупциянын жайылышына ыңгайлуу шарттар дале болсо толтура. Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиевдин айтымында Кыргызстанда коррупциянын кесепети өлкөнүн эгемендигине таасир этүүчү түздөн-түз көйгөйгө айланды.
Ушул коррупциянын Велосипединин билим тармагын, система здравоохранения баарын биз бүгүнкү күндө талкалап ушундай бир чабал абалга алып келдик да. Мына пандемия учурунда ситуацияны көрдүк, э? Элдин сознаниясын талкалап салды коррупция менен. Вот это самый необратимый процесс на сегодняшний день. Себеби биз муну эми элдин аң сезимин, элдин моралдык жактан кайра алып келип, ошол бир системага түшүш үчүн бийлик эле ушул жылдын ичинде, ушул 29 жылдын ичинде талкалап салган.
Мамбеталиева белгилегендей, эгемендик жылдары билим берүү, саламат сактоо тармактары оор акыбалга кептелип, көйгөйлөр көбөйдү. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков болсо, көз карандысыздык күнүнүн алдындагы маегинде өткөн 29 жылдагы ар бир окуядан сабак алуу менен гана өлкөнүн эгемендигин бекемдөөгө мүмкүн деген пикирин билдирди.
Мындай сынолор аз болгон жок. Биздин мамлекетибизди эгемен өлкө экендигибизди сынаган оор мезгил ийин окуясы, Ош Кабал окуясы бул мамлекетибиздин тарыхында оор мезгил, оор күндөр бир кара тамга менен жазылган тарыхта калып калат. Эгемендиктин баасын сездирди, мамлекеттик деген эмне экендигин мына эске салды. Кандай эл үчүн да, бийликтегилер үчүн да чоң сабак болду. Андан соң алдыкпы, жокпу, бул да туура коюлган маселе.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 29 жылдыгына арналган макаланы уктуңуз. Аны ООГО мен Бакыт Асанов даярдадым.
Эми кадырман угармандар, назарыңыздарды азаттыктын кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берген сөз дайра ар апталык түрмөгүнө бурабыз. Бул жолу уктуруунун автору Шайлоо Өгдөшев жүрөк деген сөз кошулган сөз айкаштарынын маанисин түшүндүрүүнү улантат.
Жүрөк менен байланышкан сөздөрдү чечмелөөбүздү уланталы. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капалануу, ичи ачышуу. Ал жандын каны ташкындап жүрөгү күйүп чыккан менен манжалары мупмуздак экен дейт. Жүрөгү күйүп турган неме эч нерсени карабастан чарадагы этке баш оту менен кирип кетти дейт. Жүрөгүм окуо дейт. Баштагыдай өткүр болбо, өтүмдүү боло албо, жалтак коркок болуп калуу. Баягыдан кийин жүрөгүм мокоп калыптыр дейт. Жүрөгүм муз деген бар. Мээримсиз, боору таш, кайрымсыз адамдарга карата айтылат. Жүрөгүм муз адамдарда бар экен дейт. Жүрөгүм муздоо деп коет. Көңүлү калуу, жаман көрүү, жек көрө баштоо, ичи жылыбоо. Ала качып келгендиктенби, бүлө болуп кетсемби деген келиндин жүрөгү кайын эжелеринин чочкодой мамилелеринен кийин муздагандан муздай берди дейт. Жүрөгүндө кара жок деген сөз бар. Ал жигиттин жүрөгүндө кара жок болчу дейт. Кээде муну ак ниет, арамдыгы жок адамдарга да айтышат. Жүрөгүндө оту бар деп коет. Өткүр, курч, баарын бетке айткан тайманбас кызуландарга айтылат. Муун алмашкан сайын жүрөгүндө оту бар балдар, кыздар өсүп келатат дейт. Мунун тескерисинче жалтаңдаган, тартынчак, жашык, мокок жигиттерди жүрөгүндө оту жок деп коюшат. Жүрөгүн жибитүү дейт. Ийиктирүү, ынандыруу, өз жагына тарта билүү. Анын айткандары барган сайын кыздын жүрөгүн жибите берди дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамак ичкенге табити тартпоо, ичкиси келбөө, усул оору башталары менен тамакка табитим тартпай жүрөгүм айный баштады дейт. Жүрөгүнө майдай тийүү деген бар. Көп кайталанган, кайталана берген тажатма сөздөрдү уккусу келбей калгандык, көңүлү калгандык, угаары менен заркангандык. Бир айткандары миң кайталап жокту бар кылып мактай жактай бергендери жүрөгүмө майдай тийген экен, экрандан сүйлөөрү менен өчүрүп салчу болдум дейт. Жүрөгүнө так салуу дейт. Көңүлүн калтыруу, запкы көрсөтүү, унутулгус, ойдон кеткис ызалап капага дуушар кылуу дегендик. Баланын жүрөгүнө чогуу окуган балдар эле так салып койду. Мектепке барбай эле кечке көрүнгөн жакта сенделип жүргөнүн эми билип атпаймбы дейт. Жүрөгүн өлтүрүү деп да коет. Аябай коркутуу, жалкытуу, экинчи баш көтөргүч кылуу, катуу запкы көрсөтүп көңүлүн калтыруу, күйөөгө чыккан бышык келиндин ушинтип жүрөгүн өлтүрүп коюу бул кайнененин башынан келаткан адаты дейт. Жүрөгүнүн сары суусун алуу дейт. Биротоло коркутуп алуу, кайратын качыруу, мокотуп, мизин кайтаруу, дайыма коркуп чочуп тургандай абалда кармоо. Карышкыр жүрөгүнүн суусун алып койгон экен, эми бул итиңди жок кылбасаң ит болуп жирик атпайт деди. Жүрөгү сыздоо дейт. Катуу кайгыруу, азапка батуу. Он күнүнүн бир күлү ачылбай көз ачык бойдон кеткен кызын ойлогондо апасынын жүрөгү сыздап кетип жатты дейт.
Шалиөк Дүшеевтен кезектеги сөз дайра болдун. Кадырман угармандар, биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегес Азаттык чекит орг. Ушуну менен 31 август эртең мененки эфирлерибиз жыйынтыкталууда. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыздар.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, это аналитическая программа «Перекресток», и я ее ведущий Канат Рыскулов. У нас сегодня в гостях политолог, преподаватель АУЦА Медет Тюлегенов и член ЦИКа, юрист Кайрат Усманалиев. Учитывая последний скандал вокруг ЦИК, какую бы вы оценку дали деятельности Центральной избирательной комиссии и все ли риски были учтены?
Я бы не назвал это скандалом, поскольку скандал он предполагает какие-то просто вопиющие эти вещи. Мы внесем ясность, да, это ситуация, которая возникла в связи, значит, с документами, которые принес неизвестный нам человек, который даже не представил никаких документов, оставил неполный, значит, перечень документов, которые нужно было знать. Я напомню, кроме решения политической партии, должен быть представлен сам список. По списку тоже отдельный вопрос, я сейчас расскажу, это тоже интересно. Потому что весь этот интерес в этих списках, да, и ахалай-махалай, которые с ними возникают, с этими списками. И, соответственно, документы на каждого этого кандидата. Да. По закону у нас должно быть не менее 75 до 200. То есть съезд рекомендует от 75 до 200 своих кандидатов. Вот. Забегая вперед, скажу, когда я начал, значит, у секретаря спрашивать, покажите мне документы, которые принесла политическая партия Кыргызстан, вообще кто принес это, там было написано 17-я позиция, политическая партия Кыргызстан, там 18.00. Причем это было так вот очень
исправлено.
Замазано, да, исправлено. И причем ни подписи, ни фамилии, кто, чего. Мне показали папочки, которые принесли, там их я посчитал, ровно было 50. То есть, поэтому я вышел к журналистам и сказал, что я видел запись, вот что 17 номер, там 18.00, и что есть документы, но документы в перечне не полные. А потом мы внутри начали уже разбираться, а кто же принес? Тоже принес. Это уже было чуть позже, да? Поскольку уполномоченная этой политической партии, там, соответственно, женщина, вот, а принес мужчина. Вот уже первое, да, первый вопрос. Какие документы показал? Не знаю. До этого где-то в районе где-то без 15 в этих пределах ко мне поступило 2 звонка. На второй я все-таки ответил. Вот человек представил, что он из политической партии Кыргызстан, что он находится в ЦИКе и хочет сдать документ, но у него не полный перечень. На что я ему объяснил, что если вы до 6 часов не сдадите, двери закроются, и вы вообще ничего не сдадите. Что меня вот удивило, значит, списки как подаются. Просто там 8 листов, допустим, да, вот идут 102, допустим, кандидата, да, на последней странице расписывается председатель партии, ставится печать. А все это скреплено обыкновенным степлером, понимаете, да? И это все, значит, нигде не регламентировано, да, то есть каким образом это должно быть. Ну, для меня, как для юриста, я в первый раз участвую именно в кампании, именно по выборам Жогору Кенеш, по партийным спискам. Я для себя подумал, какой это бардак, да, какой это создает, ну, скажем так, возможности для того, чтобы делать ахалай-махалай, да, то есть
добавить
можно
список,
степлер убрать, там, распоставить. Поэтому я потребовал, чтобы давайте мы внесем, чтобы на каждой странице расписывался, если не лидер партии, но хотя бы уполномоченный, то есть лицо, которое от партии уполномоченный, которому мы выдали удостоверение.
Ряд партий не успел подать все документы, весь перечень. Им дали по 48 часов, все ли успели вот, из 17 партий?
Значит, их срок истекает сегодня до 18 часов, потому что в течение 48 часов, да, Мы на своем заседании, буквально тоже мы все выдерживали на эти сроки, мы в течение 24 часов после приема документов должны вручить уведомление партиям, у которых что-то не в порядке. Вот с какими-то документами. Ну, например, там, я сейчас не буду называть партии, там пару партий, они некорректно забивали в базу данных электронный кандидат. То есть сначала они это все забивают, потом нам приносят в бумажном и в электронном виде на диске. Понимаете, да? И мы уже ничего туда не можем внести, потому что это не мы вводим эту базу данных. Соответственно, там система, она безопасность обеспечивает. Вот какие-то вещи мы им уведомили, вручили. Значит, в течение 48 часов, соответственно, вот до 6 часов они должны все эти наши замечания их устранить.
К этому вопросу мы еще вернемся. Господин Тюлегенов, является ли последняя шумиха? Вот господин Усманалиев сказал, что это не скандал. Будем называть его шумиха. Это сигнал ли это к изменениям в ЦИКе? Нужны ли реформы?
Ну, я бы сказал, что вот эти события 24 августа, понятно, что в любом случае могут быть сигналом. Называть ли это реформами, изменениями, ну, любой, особенно в сфере избирательного процесса, орган, тем более ЦИК, он, как правило, всегда меняется и пытается реформироваться. Насколько серьезно и глубоко, вот данная ситуация, конечно, какие-то проблемы скрывает, но вот уже коллега говорил про сам процесс, что с точки зрения регламентации, подачи самих документов и так далее, то есть это и так уже само собой всплывает, и это очевидно. Поэтому...
То есть скрылись какие-то проблемы, да?
Ну, какие-то проблемы вскрылись, какие-то, может быть, ощущение у многих возникло, что это, может быть, раньше такие проблемы были, но просто процесс идет, и с каждым избирательным циклом мы обращаем внимание на какие-то новые и новые обстоятельства. И этим образом пытаемся таким образом совершенствовать сам процесс. Поэтому я просто думаю, всего этого события и всех этих шумно обсуждаемой ситуации, просто очень интересно будет смотреть, какие выводы можно делать. Потому что понятно, что ЦИК, как только наступает процесс выборный, он погружен в такую рутину того, что уже нужно просто управлять процессом выборов. Вопрос того, как реформировать ЦИК, это, конечно, там есть какие-то определенные, там, скажем, есть внутренние регуляции, то, что ЦИК может в своих полномочиях что-то менять, в своих процедурах, правилах. Есть какие-то, может быть, вещи, которые вне компетенции ЦИК, это какие-то другие, может быть, органы должны что-то инициировать. Просто, мне кажется, мы все еще находимся в процессе того, чтобы до конца и полностью осознать, что произошло и где что и не так. И тогда потом уже определить, что в полномочиях ЦИК самому что-то сделать, и что в полномочиях, может быть, каких-то других органов, если есть необходимость там что-то делать с точки зрения того, как партии, там, скажем, публично и прозрачно свои списки утверждают, не утверждают.
Акылбек Сариев, если я не ошибаюсь, бывший глава ЦИКа, утверждает, что кроме закона о выборах, есть еще и нормативные акты внутри ЦИКа, которые вполне себе действуют.
Да, это безусловно. Естественно, как любой другой государственный орган, Центральная избирательная комиссия, она является государственным органом, в развитии основных положений конституционных законов и других законов, которые касаются выборов, мы принимаем отдельные внутри себя положения. Можно зайти на сайт, есть пиктограмма ЦИК НПА, туда можете зайти, и там вы увидите все нормативные положения, которые мы приняли за это время. Да? Я сейчас не буду перечислять, но практически по каждому такому важнейшему вопросу это все отрегулировано. Но если вы поймете правильно, по этим спискам, это внутреннее дело партии. ЦИК является только организатором, и идем строго по календарному плану. То есть у нас вот эти вот этапы, допустим, последний срок, почему мы устанавливаем 18, потому что он в законе указан, до 40 дней, до начала выборов, все, прием документов заканчивается. Поезд ушел, все, которые будут после него, значит, подавать, мы не можем принимать. То есть даже если эта запись сделана там 18.00, это уже опоздание.
Как вы думаете, почему политические партии до конца держали эти списки и не могли в течение 4 дней, да, перед дедлайном сдать их?
Ну, это понятная причина, основная одна из причин – это процессы договоренностей. Это же один из ключевых моментов всего выборного процесса. кто попадет в списки и на каком месте там окажется. И это очень сложный, болезненный процесс переговоров внутри партии, когда вплоть до последних часов или минут, может быть, там обсуждают, а потом вдогонку пытаются там какие-то документы, которые необходимо от уже заявленных кандидатов собрать, и не успевают. Почему было, я так понимаю, много нареканий к ряду партий. Угу. Поэтому это вот одна из причин. И здесь, как бы, если дальше смотреть, ну, это как бы, ну, такой наш партийный менеджмент. Где-то это можно сослаться на то, что у нас сама регламентация сроков вообще вот этих выборных процессов, может быть, не совсем правильная, но еще много...
Собственно говоря, почему тогда нужны съезды, если список можно редактировать сколько угодно?
Не-не-не-не-не. Здесь все достаточно понятно на самом деле, да? Что касается вот этих списков, в нашем законе есть только одна такая основная фраза, да, что списки кандидатов утверждаются на съезде за, значит, этим тайным голосованием. Мы идем, представители ЦИК, там, аппарата, на каждый этот съезд Курултай, да, как он называется по-разному, мы только смотрим за тем, чтобы не была нарушена процедура тайности голосования. Да, то есть люди идут своим мандатом, получаем бюллетень, потом скидывают урны, чтобы там председатель партии надурно вот так не сидел, да, как, чтобы не видел, как это все происходит. Там оглашаются списки, то есть не списки, а фамилии, фамилии, потому что надо здесь правильно понять, каждая, допустим, область, регион, да, он дает свой список, там, допустим, по Джалалабаду там 20 человек, там, по Бишкеку там 30 человек. Понимаете, да? И они это наполняют до 200. Потом уже по логике вещей, да, политсовет должен сформировать тот список, который уже меняться не будет. Понимаете? То есть съезд, он утверждает состав. То есть тех людей, которые, значит, которых озвучили. Если их не озвучили, вот этих людей, да, а у нас ведется запись этих съездов, то, соответственно, это, естественно, есть повод для того, чтобы оспорить. Понимаете, да? А если человек говорит, допустим, как вот с Турсунбай Бакиром, я поразмышлял, да, это я был в первой двадцатке, а тут оказался в последней двадцатке. Ну, извините, это вы в списке есть уже, да? Ну, то, что вас там сдвинули, это уже ваши внутренние партийные договоренности, склоки, интриги и так далее. ЦИК к этому отношения не имеет. Мы должны получить от самой политической партии, от лидера партии этот список, заверенный с печатью, и то, чтобы они внесли в электронного кандидата. Все остальное нас не интересует. Но зачем к нам ходить и выяснять, почему он там чуть-чуть это упал в своих рейтинговых позициях, обращаться в суд? Ну, хорошо, если обратиться, судья же спросит, а где эта регламентация относительно вот этой вот очередности списков? Этой регламентации нет. Этой регламентации нет, и она, в принципе, даже удобна, я так думаю, для наших партобоссов, да, которые имеют такой люфт, так сказать, и до последнего момента тянут. Но я думаю, что вот то, что вы сказали, там, шумиха, это, может, ближе подходит, да, это был савак пола, да, то есть урок. Урок не только для политической партии Кыргызстана, да, урок для других партий, что в следующий раз опоздаете на минуту, там, или ненадлежащим лицом вы принесете, мы просто ваши документы не примем.
Правило есть правило.
Да, процедуры надо соблюдать.
Программа «Перекресток» на радио «Азаттык».
Вот еще интересный вопрос, может, даже популярный. Почему не налажена система подачи, приема документов? Потому что даже в банках есть система электронных очередей, да, допустим. Во столько-то явился, во столько-то зарегистрирован. И плюс по поводу журнала Дамира Ниязалиева, кандидат в депутаты, обвинила ЦИК в халатности, а бывший председатель ЦИК Акылбек Сариев назвал этот журнал позором для ЦИК. Что вы можете сказать по этому
я
поводу?
Я еще раз хочу сказать. Это неофициальный журнал. Он не в номенклатуре. Он даже не журнал. Это рабочая тетрадь была, которую секретарь для своего удобства вела записи. Обвинения Дамиры Ниязалиевой, они понятны, потому что она сама из этой политической партии, да, насколько я понимаю, да, идет в списках. То, что Сариев сказал, ну что, Сариев тоже был председателем, и при нем то же самое было. В то же время мы продвинулись, вот мы электронную платформу, вот эту электронный кандидат создали же, что-то делаем. Я не оправдываюсь, но это хороший шаг вперед.
Хорошо, именно с этим все понятно. А какой тогда документ является официальным при вот, приеме документов?
Есть перечень документов, которые, значит, по которому мы должны принимать.
Узнать, кто документы, когда явился. Или запись с видеокамеры является официальным документом?
Нет, запись видеокамер, тем более там оказывается погрешность на несколько минут с сервером, на который вообще никто раньше не замечал, не обращал, в принципе, внимания, потому что никто и не думал, что придется. Но мы же ее не скрыли же, попросили, пожалуйста, открыли, показали. Не доработали с этим, вот, с очередью цифровой.
Господин Тюлегенов, вот, какова мировая практика? Как можно обеспечить максимально прозрачные и честные выборы? Может, есть какие-то механизмы?
Ну, там же много аспектов, да, у выборов, смотря в чем
обеспечивать. Что можно предложить ЦИКу?
Ну, здесь, я думаю, есть много разных, наверное, вариантов. Просто зависит от того,
может, каково... Может, избирателям лучше предложить?
Партия. Здесь много разных, есть много участников выборного процесса. Можно адресовать много предложений многим. Здесь просто нужно определить, каковы на данный момент актуальные проблемы нашей ситуации. Потому что вроде бы, ну, от выборов к выборам, вроде, ну, все это признают, что-то у нас улучшается. Но и проблема остается. И вопрос, нужно определить, какие проблемы, в том числе, исходя из вот этой ситуации. Да? Вроде выборы только начались, но вот какие еще дальше будут скрываться ситуации. И я думаю, что, ну, вот, к чести ЦИК должен сказать, что то, что в тот день, вечер и потом, как бы информацию не пытались скрывать, и все это позволяет лучше понимать, что у нас не так, и если дальше так пойдет, может быть, хорошо было бы, чтобы потом, после окончания процесса выборов, вставал вопрос, а что делать с выборным процессом. У нас как бы все вздыхают с облегчением, все, результаты официально объявили, и отдыхаем еще там 5 лет, да?
Разбор полетов, это однозначно.
Нет, разбор полетов, вот то, что у нас хорошо не практиковалось по окончании выборов. Потому что все радостно потом идут к присягам и так далее, выдача вот этих значков и тому подобное. А вот просто простейшая практика. Просто нужно просто извлекать уроки из того, через что мы прошли, и не ждать следующие 5 лет, потому что и доноры приходят, а у вас там через полгода или год выборы, давайте что-то делать. Мы сами тоже вспоминаем, что что-то нужно делать, а нужно делать сразу же. Это, может быть, первое, и это не международная практика, такой здравый смысл. А уже в ходе вот этого процесса можно уже смотреть, где какие, может быть, примеры можно у кого-то заимствовать, какие проблемы у нас есть, там, скажем, с подсчетом голосов, со списком избирателей, ну, процесс, проблемы, большинство из них решено, там, скажем. С точки зрения честности, конкуренции, админресурса и так далее, ну, проблемы остаются. В том числе, вот и сейчас тоже мы видим, как там пытаются находить разные тайные ходы, чтобы какие-то решения были в пользу тех или иных игроков. То есть нужно определить какие-то сферы, в которых у нас остаются проблемы, которые для нас важны, и где мы можем что-то реально осязаемо сделать. И вот, исходя из этого, уже можно что-то делать. И мне кажется, ну, вот, подкуп голосов, это вот остается проблемой.
Значит, введена вообще новая статья в кодекс о проступках, это злоупотребление административным ресурсом, статья 8.7 прим. 1. И буквально недавно мы вот тоже такое громкое было, не то что дело, но жалоба была по МТУ, 12, когда директор МТУ там, значит, пытался использовать свой админресурс, возможно, у него это получилось. Но его засняли, потом это у нас разбиралось в ЦИКе, мы материал отправили для дачи правовой оценки в прокуратуру.
А так можно придумать разные механизмы, но вопрос в том, что возможность инициировать и использовать вот эти ресурсы, они будут зависеть от политической конкуренции. Потому что если у нас есть какой-то благоприятный ландшафт для политической конкуренции, то тогда появляются акторы, которые будут это использовать. Ну, даже вот то, что произошло 24 августа, ну, вот, уже виден был ажиотаж и конкуренция. В какой-то степени вот это стремление различных представителей разных партий, которые в тот момент были активны, в какой-то момент и разогрели вот эту ситуацию, где-то, может, и перегрели, но в любом случае они позволили как бы все это выставить на свет как бы общественного такого внимания, и потом уже осмыслять и что-то с этим делать. Если такая конкуренция будет сохраняться, то тогда будут какие-то возможности для каких-то изменений и реформ.
А вот количество независимых наблюдателей, в том числе из зарубежных стран, влияет ли на борьбу с админресурсом, с использованием админресурса? Плюс добавлю то, что в этом году из-за пандемии, возможно, будет меньше наблюдателей из других стран.
Ну, в какой-то степени влияет, но здесь как бы есть у них же долгосрочные наблюдатели, которые где-то что-то видят, где-то нет. Они общую ситуацию, конечно, отслеживают и своих предварительных или итоговых отчетах потом все это показывают. И это зависит, конечно, от взаимоотношений вот наблюдателей и потом уже наших органов, там, как реагировать на это, принимать, не принимать. Но здесь, мне кажется, большую роль играют уже наши местные, собственные участники, и в первую очередь, может быть, сами участники выборного процесса и кандидаты или политические партии. Конечно, это часто выливается в форму там, черного пиара, слива компромата, такую грязную игру, которая в любом случае в каком-то проценте неизбежна. Но где-то, я надеюсь, что будут использоваться такие нормальные правовые механизмы, которые будут всех заставлять придерживаться каких-то правил. Даже вот эта ситуация, там, сдать в срок, там, скажем, сдать по правилам и так далее. То есть раньше наверняка тоже такие случаи были, но на них не обращали внимания, потому что не было такой ситуации, когда это становилось актуальным в силу того, что все пытались следить друг за другом и конкурировать друг с другом. Угу.
Социологические опросы, блиц-опросы показывают, что многие избиратели пока еще не определились с выбором, за какую партию голосовать. Партии еще не обнародовали программы. Не слишком ли мало времени для избирателей, чтобы они сделали четкий, уверенный выбор?
Ну, это уже многие говорили, что месяц на агитацию – это нонсенс. Если говорить про практику международную, которую вы спрашивали не так давно, это вот одна из, может быть, практик, что какой-то более долгий срок, ну, может, не обязательно, как в Америке, где там за 2-1,5 года все начинается, но какой-то более долгий срок для того, чтобы и сами участники выборного процесса партии, кандидаты подготовились, и, может быть, было бы меньше таких курьезов и проблем с точки зрения проведения съездов, договоренности, кто войдет, кто на каком месте будет. Но это еще самое важное, конечно, дает возможность избирателю подготовиться, немножко привыкнуть к тому, кто будет.
Да, те, за кого какая философия у какой партии.
Да, и вот то, что сейчас говорят, когда мы, наконец, перейдем от обсуждения там скандала, связанного с этими личностями, которые оказались в этих списках, к обсуждению того, какие идеи, насколько можно доверять тому, что идеи, которые они предлагают, они на самом деле реальные, те, за которые будут браться, если они вдруг победят на выборах. Вот это, конечно, в какой-то степени не полностью, но решается в том числе и за счет того, что увеличивается процесс.
Есть некоторые риски того, что избиратели у нас 3 миллиона 492 тысячи, соответственно, да, а на выборы придет меньше, да, гораздо меньше. Нижнего порога явки нету, и если так получится, что придут очень маленькое мизерное количество, это мизерное количество этих вот наших избирателей, они определяют, собственно говоря, судьбу парламента, да. Вот поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы призвать, чтобы все-таки, несмотря на то, что есть статус чрезвычайной ситуации, это пандемия и так далее, все-таки прийти проголосовать. И я почему переживаю? Потому что электорат, он разный. Вот есть электорат, там, ну, скажем так, где-то ближе к полужилому возрасту, да, или пожилому возрасту, да, это люди, которые жили в советское время, да, которые со своими принципами, которых вряд ли покупают там, допустим, да, поскольку людям старшего возраста не рекомендуется, да, ходить, посещать там публичные места, но тем не менее, конечно, вот этот баланс бы соблюсти, чтобы все-таки их пришло большое количество, и в то же время не было рисков для здоровья. Да.
Вчерашний суд вынес решение в пользу партии «Кыргызстан». Что собирается делать Центральная избирательная комиссия в этом вопросе? Будет ли жалоба, будет ли продолжение вот этого вот спора?
Ну, я думаю, будет логичным, если, значит, ЦИК подаст в конституционном порядке на Верховный суд. Председатель комиссии уже об этом где-то читал, уже об этом сказала. Вот, то есть для того, чтобы там принимать решение о том, что будем подавать, не подавать, и собираться проводить заседание, не обязательно. Вот, поскольку председателю делегированы такие полномочия, наши юристы готовятся. Но я надеюсь, все-таки и председатель Верховного суда, она бывший работник Центральной избирательной комиссии, она заведовала юридическим отделом, и, я так понимаю, она разбирается в выборном законодательстве, в выборном процессе, и наверняка понимает, насколько это может быть очень серьезное решение.
Перекресток на радио «Азаттык».
Вот можно ли спрогнозировать сейчас 16-17 партий, теоретически хотя бы, сколько партий, не называя имен, скажем, может преодолеть порог?
Ну, это сложно сказать, как уже вот в ходе нашего обсуждения мы уже затронули тему, что есть большая неопределенность в глазах избирателей. Понятно, это были исследования там социологические, июньские, когда еще там до вот этого второго всплеска пандемии нашей, и когда еще не были заявлены все акторы, но на тот момент, я так понимаю, после этих исследований там большинство ответили там, мы не пойдем или мы не знаем вообще за кого. А сейчас получается, что картина партии с точки зрения наименования партии, она такая немножко более размытая, чем была раньше. И ситуация в целом более сложная, потому что раньше немножко было понятно, это вот это условно провластные, это условно такие, которые сложно назвать оппозиционными, такие не провластные. Сейчас картинка немножко более сложная, и в этом отношении, как будут размываться голоса электората, сложно предсказать.
Эти выборы же, они все равно какие-то необычные и особенные из-за пандемии. Сохранится риск того, что, возможно, увеличится количество заражений. Что будет тогда?
Ну, ситуацию на 4 октября, по-моему, никто не может предсказать. И учитывая то, что там международные эксперты говорят о какой-то новой волне возможной, мы обучили всех наших участковых избирательных комиссий по-новому, да, там, поскольку столько нововведений. И, в общем-то, у нас и резервы есть, то есть мы постоянно формируем резерв. Вдруг на каком-то там участке там массово будут уходить. И такие варианты, да, рассматриваем там члены комиссии, чтобы у нас уики не оголились. И пока что это все пока по плану.
То есть риски
пока по плану. Да, риски максимально учитываем. Получится. Я думаю, получится без особых эксцессов.
Угу. Вопрос такой более политический, что ли. Учитывая такую напряженную ситуацию в Белоруссии после выборов, возможно ли какая-нибудь эскалация ситуации из-за того, что избиратели бывают иногда недовольны?
Ну, если речь идет о нас,
итогами выборов,
то вроде бы последние выборы показывают, что вот эти старые наши проблемы, когда непризнание итогов выборов, требования пересчета голосов, но они как таковые по большей части решены. И даже вот эта ситуация, когда Путин Кыргызстан там буквально не набрал там сколько там 0.5%, и там вот один из таких недавних примеров, когда вроде там накалялось, но тоже решилось.
Или около процента там было. Да,
да. Около процента, да. Вот я же как уже упомянул, что вот у нас много проблем, конечно, остается в выборном процессе, но во всяком случае вопрос именно подсчета голосов, там есть, конечно, всякие шероховатости, но в целом они дают основания нынешней технологии и процедуры того, как и процесс, как подсчитываются голоса, исключать такого рода риска, что будут оспариваться какие-то результаты голосования, что будут потом приводить к эскалации, к митингам, протестам.
Да, здесь очень важно, чтобы наблюдатели были практически на каждом участке, по крайней мере, тех партий, которые претендуют себя называть чуть ли не победителями заранее, да, вот они вот обеспечат вот этот вот баланс, чтобы не было каких-то таких серьезных нарушений. Но два самых массовых нарушений, которые были, это, во-первых, вброс бюллетеней. Наши автоматически считывающие машины не позволяют этого делать. Тогда только вот один может бюллетень зайти, и все, туда пачкой не затолкаешь, да? И до этого это голосование только сам за себя. То есть биометрическая регистрация, она решила вопрос каруселей. Она решила вопрос каруселей, а АСУ решил вопрос массовых вбросов. Это две самые большие беды были.
Завершающий вопрос. До этих выборов говорилось о системе преференциальных выборов, когда можно внутри партии еще и своего кандидата выбирать. Почему этот вопрос отпал и не дошел до логического конца?
Ну, потому что не было заинтересованности у тех, кто мог повлиять на это решение. Я так понимаю, рабочая группа, которая долгое время обсуждала, что менять, что не менять, и какие изменения в нормативные акты привносить по этому вопросу, они как-то было такое прохладное отношение у тех, кто мог повлиять на это.
Законопроект, он так и остался в стенах.
Да, то есть как бы дальше он...
Масали предлагал, по-моему, Джанар Акаев предлагал, да. Кто-то еще предлагал. Они его просто не рассмотрели.
Спасибо большое за интересные мнения. Я напомню, что это передача «Перекресток», и у нас сегодня в гостях были политолог Медет Тюлегенов и член Центральной избирательной комиссии Кайрат Усманалиев. Ведущий программы я, Канат Рысқұлов, Азаттык.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с «Азаттык» на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу «Азаттык Медиа» в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 30.